с разумом что-то не в порядке. Ведь все-таки с Богом-то, ну как с Богом можно спорить, или как Бога можно ни во что поставить, или пренебречь Богом. Ну вот я простой житейский пример. Ну вот у меня хозяйство, ну и от хозяйства я живу. Ну и как вы думаете, есть разница, сколько будет поросят у свиньи, 1, 2 или 10? А? Лучше 20, если их всех сможешь вырастить, потому что если потом эти все 20 погибнут, тогда лучше 10. Но чтобы все были, ну, чтобы все выросли. Ну да. Ну и у меня такие же мысли. Ну и вот, от чего теперь зависит? Будет благословение? Будет приплод или не будет? Ну да, но я, в общем-то, я хотел бы, чтобы было 10, ну или 12, или 18, или 20, да, я бы так хотел. Но вот как теперь мне повлиять на Бога, чтобы... Потому что от Бога это зависит. Чтобы был приплод, чтобы было благословение. Ну да. И в целом, вот все ли здесь правильно? Ну вот с моими понятиями, с моими желаниями. Ну, знаете, бывает такой подход, вот как он у евреев был. Они согласны были, ну, Господи, что нужно сделать? Что нужно сделать? Ты только нам расскажи все так, ясно. Чтобы все-таки в конечном итоге ты нам служил. Вот что нам нужно сделать, чтобы ты нам служил? Чтобы ты дал нам пользоваться плодами виноградника твоего. Вот примерно такая позиция была у еврейского народа. Ну и в этом вот случае, который я рассказываю, вот, ну примерно понятия наши бывают. Мы просто другой раз не подозреваем, что мы собираемся, ну как, Богу угождать или Богу служить, но в том случае, если в конечном итоге это обернется вот так, чтобы Бог нам служил, чтобы Бог делал то, что я хочу, что я запланировал. А оказывается, здесь в самом корне или в самом принципе все переставлено с ног на голову. Оказывается, Бог-то создал свой народ, то инициатором этого народа был Бог. Причиной, что он этот народ создал, были отцы, которые Богу угождали. И ради отцов он теперь этот народ создал. Он этот народ оберегал, он благословлял этот народ. И он ожидал, что этот народ поймет, что Бог действительно любит этот народ ни за что. Что Бог действительно благословляет этот народ ни за что. И что этот народ теперь прославит Бога, ну или как-то чтить начнет Бога, поклоняться Богу достойно, ну и, по крайней мере, жизнь свою народ этот будет использовать, ну, чтобы и другие народы могли узнать этого Бога, любящего, ну, заботящегося Бога. А этот народ, он по-другому понял Бога. Он понял, что виноградник у нас есть, и если есть претенденты на этот виноградник, то надо бы от этих претендентов избавиться. И вот если последний претендент на Божий виноградник пришел, Сын Божий, и он угрожает, он говорит, если вы не согласитесь отдать плоды этого виноградника Богу, тогда виноградарь придет и отнимет у вас виноградник и отдаст другим. А они что, встают во весь рост и говорят, да не будет. То есть они твердо решили, виноградник остается за нами. То есть позицию свою по отношению к Богу менять они не собирались. Но, братья, это был Божий народ, еврейский народ. Но вот мы сейчас в Церкви Господней. Все то, что мы имеем от Бога, это, ну, можно сравнить или какое-то сравнение сделать, что это все-таки как раз тот виноградник, который был отдан когда-то еврейскому народу, Бог отнял у них и отдал другим. Или это не так? Он отнял виноградник и отдал другим. Отдал, ну, язычникам. Язычникам отдал. Евреи не исключены. Но теперь этот виноградник, ну, это Божье насаждение, или мы говорим, это Церковь Господня. Но они и вызванные из мира, это те, которые, ну, не по достоинству. Потому что кто мы, вот Павел говорит, кто мы, все уверовавшие? Немного из нас, мудрых и разумных. Ну, а если даже посмотреть, ну, не то, что мудрые и разумные, а вообще вот со дна этого общества, даже человеческого общества, Господь нас поднимает, да? И теперь мы составляем, ну, как бы виноградник его, или, ну, и, наверное, от виноградника своего он продолжает ожидать каких-то плодов, или нет? Ну вот что можно сегодня, на сегодняшний день, ну, как обозначить как плод, которого Бог ожидает, ну, от Церкви Христовой? Или вот основное назначение наше здесь на земле, вот как уже теперь насажденные в Доме Господнем, или, ну, как бы вот этот виноградник, который был отнят от одних, это притча, и отдан другим виноградник. Ну а мы теперь оказались в этом винограднике, мы трудимся в этом винограднике. Между прочим, очень часто и в Евангелии не один пример, когда Христос сравнивает, ну, нас, верующих, все время с какими-то работниками. И Он все время кого-то на работу нанимает. Вообще мы так себе понимаем нашу жизнь в христианстве, что мы должны. Или мы понимаем, что все по милости, все по благодати. Благодатью вы спасены, ничего не надо делать. А когда ты спасен, то ничего не надо делать. Тебя Бог и все тебе на небесах приготовил. Ты для этого ничего не делал и не делаешь, и не должен делать. Ну и все у нас там, ну, мы всем обеспечены здесь, и все у нас в будущем готово. Мы ничем, ну, мы никому ничего не должны. И даже, знаете, есть... Говорят, когда вот такие проповеди часто, вот вы должны, 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 они угнетают нас. Нам надо бы какие-то другие проповеди. Какие проповеди нам нужны? А? Или все-таки мы должны? А? Ну вот, вернемся к этому винограднику. Значит, это виноградник, который был отнят. Но все-таки Господь нанимает нас работать в своем винограднике или не нанимает? Он утром нанял, да, кого-то, ну, в обед нанял, кого-то под вечер нанял. А оплата одинакова. А какая оплата? Ну, это мало или много? Но это мало или много? Ну, вроде и не мало. Но когда касается вот, ну, вот почему или где это будет? Тоже я как-то на одном братском, брат Игорь, по-моему, из Комсомольска, он говорит, вообще где это будет? Здесь или уже там, в небе? Когда мы придем, и вдруг ропот появится, что... А что это, вот я целый день трудился, и мне одна награда вместе с тем, который к вечеру только нанялся. Вообще, где этот ропот будет? А? Там ропот будет. А он не поднимется, кто, можно сказать, потенциальный ропотник. там, он туда не поднимется. А где этот ропот происходит? Наверное, здесь. Сейчас. А в чем он выражается, этот ропот? Ну, вот идет строительство молитвенного дома. Один подвязается. Ну, подвязается нормально. Ну, а вдруг он заметил, что другой не очень ревнует. Ну, и какие у него мысли? Он не старается этот вопрос решить? Почему я должен один? Неужели мне больше всех надо? Так а что это такое? А это, оказывается, тот ропот и есть. И вот мы выясняем. А у тебя было время вообще прийти на стройку или не было? Ну, мы требуем, чтобы тот трудился, чтобы тот тоже, ну, я тружусь, а почему он не трудится? Ну да, если у него его и нету, а может, у него нет возможности. А кто теперь должен вот это определить? Ну вот Марфа и Мария. Марфа заботится о большом угощении. Как она смотрит на Марию? Да кому надо поправить свое духовное состояние? Труженику? Или тому, кто сидит? Да, кажется, что-то не то. Ну, кажется, если бы он у ног находился, а он же не у ног, он где-то на базаре. Ну, так или... Или не так?
Ну, вообще-то это так сказать. Но если, допустим, у меня есть возможность, я иду выключить. Если я не могу, то это путешествие домашнее, допустим, там, и ты на работу, то это другой вопрос. Если ты сидишь дома, ты не хочешь.
Так вот теперь, кто должен вот это все проверить? Или, ну, насколько это действительно уважительная причина или неуважительная? Вот кто этим должен заниматься? А почему тогда, ну, а у нас как получается? У нас же все-таки, ну, от чего все это происходит? Я так к чему это все хочу сказать? Что, может быть, где-то в корне, ну, мы не до конца поняли, может быть, что с нами произошло? И какую честь Бог нам оказал? Оказывается, вот если бы Марфа поняла до конца, какую она имела честь? Она имеет честь накормить Господа самого. Но это честь или не честь? Вообще, вы бы согласились, ну, чтобы... Честь, которую вам предоставили, делить с кем-то. Не, ну то, что Бог делит, это понятно. Но вот тебе поручили, и вдруг появляется претендент, который тоже хочет, ну, отнять у тебя честь. Потрудиться, и чтобы честь поделить пополам. На словах просто все. А вот... А? Да. Но почему-то все время в обратную сторону оно работает. Вот почему ты не работаешь? Мы лопату свою отдаем ему и говорим, ты тоже должен. Я две лопаты принесу. Вот тебе одна и мне, давай вместе работать. Но у нас больше таких настроений. Чем отнимать лопату у кого-то и сказать, слушай, я тоже хочу. Ну. Ну да. У тебя есть возможность работать лопатой, а у него есть возможность стоять за кафедрой. Ну вот примерно так и было. Мария, у нее была возможность за кафедрой посидеть, а у Марфы была возможность на кухне поработать. Ну, будем ли? Понятно, что вроде так все теоретически понятно, надо бы смиряться. Но когда... Будем ли мы смиряться? Будем ли мы считать за честь во имя Господа что-то сделать? Или нам это участь? А должно быть честь. И я думаю, братья, это в основном из-за того, что, может быть, вот как с евреями произошло. Вот мы, познав Бога, и получив от Бога очень много, и постоянно получая благословение, наше мышление вот где-то испортилось. Или стало неправильным. Мы поняли, что Бог нам должен. И мы забыли, что мы Богу должны. Или мы ничего Богу не должны? Ну да, это написано, понятно. А мы берем неплохо. И если, например, случилось так, нашу машину стукнули. И мы потеряли. Но мы ее получили. Когда получили, мы очень были благодарны и рады. Но когда ее стукнули, нет бы сказать, вот как Иов сказал, Бог дал, Бог взял, слава Богу, что стукнули. Да будет имя Господне благословенно. Нет? Да? Ну, это ладно, если стукнули, а если брат стукнул? Но бывает же так. И тогда начинается выяснение, кто духовнее, кто должен платить. И, братья, все оно, вот я говорю, наверное, по той причине, что мы, мышление наше где-то начинает меняться из-за того, что Господь к нам очень благ. Он благ к душе нашей. Нас Господь извлек из этого мира греха. И недостойных язычников Он призвал к себе. И вот это виноградник Он нас поместил как бы в свой народ. И теперь Он ожидает от нас плодов. Вот каких плодов Бог ждал от своего народа? Вот если взять по Евангелию от Луки. По Евангелию от Луки, в 13 главе, по-моему, тоже есть притча о винограднике, тоже, между прочим. И там говорится, каких плодов Бог ждал от своего народа. Это с 6 стиха. «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу». И пришел искать плода на ней, и не нашел. Вот каких плодов Бог ожидал там? Не помните? Ну, о чем там идет речь? О покаянии. Бог ожидал, чтобы народ Божий, народ израильский, ну вот в таком состоянии, в каком он был, ну как бы все время только брал от Бога, а чтобы что-то для Бога или ради Бога жить, или для славы Бога жить, не было этого у него. Ну а если вот такая жизнь, такие понятия, такие подходы, с чего начинается правильная жизнь? Она начинается с покаяния. И поэтому Господь пришел, он говорит, хотя бы таких плодов вы принесите мне. Ну и Иоанн Креститель пришел, он говорит, покайтесь. Христос пришел, он продолжает, покайтесь. И вот этих плодов Бог ждет от своего народа. Ну и если бы народ действительно покаялся, а в чем суть покаяния-то народа должна была выразиться? Наверное, как раз в том, чтобы все-таки вот такой иждивенческий подход нужно изменить. Нужно дать себе оценку правильную и понять, что я прах из праха земного создан. Создан я для славы Бога, но я этому назначению, ну, как бы не отвечаю. Ну, а теперь, когда Господь меня из этого праха поднимает, ну, и через раскаяние мы уже пришли к Богу, ну, можно сказать, этот плод мы Богу принесли. Ну, а как, братья, вы считаете, вот, ну, мы покаялись, или что нам еще нужно сделать, чтобы, наконец, Бог нам служил, или как? Или если мы покаялись, то это начало пути, а дальнейшее пути в каком оно духе должно быть, или в каком состоянии нашем? Наверное, в таком же, как начало было. Вот этот дух сокрушения, смирения перед Богом, или желание потрудиться для Бога, желание прославить Бога. Оказывается, не мы должны что-то сделать, чтобы Бог начал нам служить, или благотворить нам, или постоянно заботу о нас проявлять. Он, оказывается, это и делал, даже когда мы без Него, без Бога жили. Или не так это было? То есть мы же с вами не проповедуем социальное Евангелие. То есть мы не проповедуем так, приди к Богу, и все, и тогда в твоей жизни все изменилось, ты будешь ездить на самой дорогой или хорошей машине, будешь жить в самом хорошем доме, у тебя должен быть самый, вот как мы сегодня вспоминали Янги Чо, ну, стол, стул, велосипед. Если стол, то, конечно, самый лучший. Если велосипед, то самый лучший. Ну, мы вроде так не проповедуем. Но я думаю, братья, все равно вот эти мысли, они как бы здесь, вот в этом отрывке, который мы прочитали, они обнаруживаются все-таки в народе Божьем. И что нужно изменить или что нужно сделать, чтобы все-таки приносить Богу тот плод, который Бог от нас ожидает? Действительно, виноградник отнят от Божьего народа, от еврейского народа и отдан язычникам. И наше основное назначение, как христиан, это, братья, все то, что мы от Бога получаем в земной ли жизни, в духовной ли жизни, в материальном ли плане. Все это должно служить тому, чтобы расширялись пределы Царства Небесного. Вот как в Евангелии от Луки это сказано в 16 главе, чтобы приобрести друзей. Ну, то есть, чтобы, ну, друзей, я понимаю, это, ну, чтобы кто-то еще пришел к Богу. То есть, этому вообще должно быть посвящено все наше время. То есть, это как раз и есть «ты должен». «Ты должен» не в смысле, что это заработок за спасение, а мы спасены. И мы куплены дорогою ценой, и поэтому должны прославлять и Бога в телах наших, и в душах наших, которые суть Божьей. И здесь нельзя понимать так, что если мы по благодати спасены, и это не от нас, это Божий дар, то теперь, ну а теперь живем по благодати. А понятие о благодати у многих какое? Хочу, живу для Бога, хочу, живу для себя. Да, это не благодать. Это беззаконие. Это, получается, человек забыл, или он стал в позицию вот этого, ну, получил виноградник от Бога, а плоды от этого виноградника он не желает отдавать Богу. Он желает пользоваться всеми благословениями, всеми привилегиями детей Божьих, и в молитве обращается к Богу, и заботы просит Божьей о себе, защиты Божьей просит постоянно. А что Бог от него ожидает плодов, он об этом не думает. А оказывается, братья, вот в нашей жизни христианской действительно все должно быть подчинено. В Евангелии от Луки, в 16 главе, там сказано, не можете служить двум господам. То есть, если, ну, там идет речь о мамоне, а вообще подразумевается, 17 глава больше об этом говорит, и 15 тоже, подразумевается, ну, самое, как бы, большое богатство или большой идол, которому человек служит, это он сам. То есть, человек не может служить и Богу, и себе. Ну, вроде, ну а мы же все живем, мы все питаемся, или все отдыхаем. Ну, кто-то имеет жен, кто-то еще, может, не имеет жену. Но это что же вроде, от этого же мы и пользуемся. Ну да, мы пользуемся, и Бог нас не лишает всего этого, но все-таки Он желает, чтобы мы теперь были благоразумными, чтобы мы все то, что Бог нам дает, или это как бы уже сверх, это можно сказать, как десерт за столом, чтобы теперь мы это все-таки в конечном итоге употребили для того, чтобы прославился Бог в нашей жизни. Имеешь ты жену, спутницу, у тебя появляются дети. Какая возможность этим послужить Богу? Привести их к Богу, чтобы сказать, вот я и дети, которых даровал мне Господь, чтобы когда-то в вечности действительно твои дети все были спасенными. А если это не очень получается? Я думаю, тогда надо проверять, а почему не получается? Вообще в этом заинтересованность Бога есть или нет? Чтобы все были спасены. Наверное, заинтересованность Бога в этом больше нас или нет? Но Он нас спас, и заинтересован Он, чтобы и все наши были спасены. Так теперь кто является как бы причиной или препятствием, что дети, ну, которых нам Господь доверил, которых нам дал на воспитание, чтобы они стали Божьими. От кого Бог теперь ожидает этих плодов? От нас, да? А у нас бывает мышление тоже неправильное. Но мы молимся Господу, чтобы Господь их воспитал, чтобы Он их возродил, ну, чтобы Он их спас. А если они не спасаются, то где-то и ропот на Бога появляется. Я же молился. Вроде я со своей стороны-то, Господи, все сделал, почему ты не работаешь? Почему ты не трудишься? А оказывается, может изначально все, ну, не совсем правильно поставлено. Может быть, мы и не поняли, что, ну, Господь нас спас, и это великая милость Божья. И действительно, Господь нас спас, и теперь Он ожидает от нас, чтобы мы трудились. А трудиться в винограднике Его или трудиться во имя Его, это значит, что больше не существует, ну, вот, обид или амбиций каких-то, или огорчений, потому что это не меня. Если кто-то не воспринимает, то они не меня воспринимают. А все-таки эти обиды почему-то иногда проскальзывают. Если вот вернуться к образу Марфы и Марии, ну, Господь Марфе почему-то делает замечание, а не Марии. Ну, вот если взять на понятие наше или на взгляд человеческий, то, казалось бы, надо бы Марии подсказать что-то. Или нет? Марии надо было что-то подсказать? А? Ну да. По-человечески надо бы ей подсказать. Но что она действительно не помогает? И разве это причина? Ну, послушать можно проповедь и в другой раз. А сейчас, когда она сбивается с ног, и сейчас нужно готовить, она уселась и сидит. И она не заметила даже, что надо работать на кухне. Ну, или как вот, ну, я встал за кафедру, и это легче, чем физически работать. Ну, вот недавно тоже одна родственница жене моей говорит, да, вот твоему мужу и, ну, там, всем братьям, вот, те, кто в слове трудятся, пресвитерам, им проще. Физически им не надо работать. Они не нагнутся быстро. Но моя жена говорит, ну, я не знаю, я про своего так не могу сказать. Она говорит, да и твой такой же. Но она говорит, ну, вот он сейчас вот ездил в Читу, жена говорит. В Чите они строили дом, ну и он работал наравне со всеми. Говорит, он мог бы, вот как, ну, как служитель и как ответственный брат, он мог бы вообще найти братьев, группу организовать, и пусть бы ехали и работали. А он сам едет на машине, везет братьев туда. Там работает с ними наравне. Потом, говорит, вечером, ну, все легли спать, а он там работу, ну, надо работу там делать одну, письменную работу. Делает эту письменную работу. А утром, когда он раньше всех проснется, надо все сообразить, как днем делать все. Ну, все братья спокойно спят. А утром, когда проснулись, ну, тогда уже ясно, что делать. Так он работает физически, говорит, или не работает? Ну, или возьмем, это может некрасиво вот так, ну, про себя говорить, некрасиво. Ну, возьмем Марию. Так она работала физически или не работала? А? Ну да, во-первых, она и здесь работала, но теперь сколько она нам известна? Вот она, например, три раза нам встречается, три раза о ней сказано. Первый раз, вот, она сидит у ног Иисуса, слушает. Второй раз, когда Лазарь умер, она падает к ногам Иисуса и говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И третий раз она встречается, когда перед страданиями она лавастровый сосуд разбивает, мира драгоценного, и помазывает Господа. И написано, это было все ее, ну как, вот все накопления ее, все сбережения ее, это и был вот этот сосуд с драгоценным миром. А? Ну да, значит, она когда-то, ну сколько-то, где-то она все равно трудилась, она работала, и у нее эти накопления были. Но теперь, смотрите, такое неразумное расходование. Вообще, вот она помазала Иисуса. Ну, если бы она его накормила, он был голоден, понятно. Если он в больницу попал, и она принесла ему передачку, понятно. А помазать ноги? Опять для человеческого понятия, ну, для разума или для, ну, нашего подхода, она сделала очень неразумно. Ученики как они взвесили или как они оценили поступок Марии? К чему сия трата? Средств ушло много, их можно было продать за 300 динариев, сколько можно было благотворительных акций организовать из этих средств, а она это все в один раз, да и к чему на ноги? Ну, по-человечески очень неразумно. А почему Христос говорит, где будет проповедано Евангелие во всем мире? Будет сказано о том, что она сделала, и в память о ней. Где будет проповедано Евангелие, везде будет упоминаться то, что она сделала. Почему? Потому что она поняла, одна из всех, про других больше не написано, что Господь идет на смерть. Она это поняла. Другие ученики, сколько слышали об этом, они этого не понимали. Они не понимали этих слов, спросить боялись. Они этого не разумели. Она поняла. И она поняла, что вот в этот вечер это последняя возможность. Если я сейчас это не сделаю, завтра будет поздно. И она разбивает драгоценный сосуд. То есть, чем она еще могла выразить свою любовь к Богу? Или чем она могла еще как-то, ну, возвеличить Господа, Спасителя своего? Как не тем, что все, что она сберегла, теперь разбить и вылить на ноги, на голову, и дом наполнился благоуханием. То есть, она это делала, ну, если сказать другим еще языком, она видела Христа как страдальца, которого все оставят, которого никто не поймет. А как вы думаете, вообще, если, ну, если человек, оставленный всеми, и знает, что тебя хоть кто-то понял, для него это, ну, что-то значит или ничего это для него не значит? Значит, она что, она послужила Господу или не послужила? И поэтому Христос и сказал, она сделала то, что она могла сделать. Она другого, или по-другому выразить, ну, как бы свое соучастие в страданиях Господа, она не могла иначе. И поэтому он говорит, везде, где будет проповедано Евангелие, будет сказано в память о том, что она сделала. И вот, а почему она это могла сделать? Да потому что она по своему состоянию, вот о чем мы сегодня здесь говорим, она не входила в эту общую формулу или в общую формулировку. Она не жила, ну, как бы только из руки Божьей, вот получать или брать, а все то, что Господь ей давал, она всегда находилась у ног Иисуса, всегда. И тогда она могла, ну, научиться, вот как все то, что Господь дает, ну, употребить, чтобы все-таки прославился Господь. Вот тех плодов, которых Бог ожидал от своего народа, оказывается, Мария, это был единственный сосуд из всех учеников или из всего окружения Христа, который смог Богу принести плод, прославить его. Или, ну, как она пошла, она поплыла против течения. Ее никто не понял, даже из самых близких. Ну, конечно, кроме Христа. И вот я думаю, братья, вот это бы нам уразуметь до конца, что, оказывается, нам, помилованным Богом, людям, дано право, дана честь трудиться, дана честь прославить Бога. Конечно, здесь личное наше должно уйти не то, что на задний план, а вообще мы не об этом должны переживать, где коснулось моего или меня, а нужно больше, ну, переживать о том, чтобы все-таки прославился Господь. И поэтому все, ну, я повторю мысль, чем я обладаю в земной жизни. Ну, вот есть у меня дом, есть у меня автомобиль, есть у меня средства какие-то. Ну, все, что я имею, этим, братья и сестры, братья, мы обязаны Богу и должны служить Богу, приобретать друзей. То есть этим я не имею права распоряжаться, ну, даже как я хочу. Ну, вот бывает, знаете, христианство, оно делится, ну, на таких. Один почему-то и вопросов нет. Если у него машина есть, его даже другой раз не спрашивают. Брат, надо ехать вперед. А к другому нужен подход, потому что у него машина, ну, не крещена. Надо спросить, брат, у тебя есть возможность или нет возможности, или как ты, поедешь ты или не поедешь? Ну, потому что машина принадлежит ему, а может даже жене. Там надо с женой вопросы решать. Ну, а где-то, ну так, братья, или нет? Ну, разные же у нас бывают. Один почему-то, ну, ясно все, он полностью церкви принадлежит, и с него и спрашивают так, и к нему и требования такие, а у другого вроде, ну, у него есть еще какая-то личная жизнь. И, братья, не понято до конца, видимо, все. Личной жизни у нас не стало, когда мы покаялись перед Богом. И теперь, если оно не соединено со Христом, и если мы вот этих посланников Господних, ну, отсылаем ни с чем, ну, они, бывает, нас совесть судит, бывает, обличение мы слышим в проповедях, бывает, кто-то лично нам скажет, неправильно ты живешь, не все у тебя отдано Богу. А мы говорим, а почему это я вдруг обязан? Или почему это я вдруг должен? Все по благодати у нас. Это закон. Это какое-то законничество. Ну да. Но и теперь сам сын приходит и говорит, все-таки его пронзенные раны, они нас чему-то обязывают. И не дай Бог, чтобы кто-то из нас сказал, да не будет. Когда Господь говорит, отнимется виноградник. То есть, если, братья, мы не поймем, что действительно нам подарена жизнь от Бога, она принадлежит Богу, и мы обязаны, всем-всем обязаны Богу, и только Бог должен прославляться в нашей жизни. И если Господь говорит, если ты не принесешь плодов, возьмите у него и отдайте имеющему 10, а его во тьму внешнюю, то бывает, ну, может, человек не все до конца понял, но он никак не соглашается внутри себя согласиться с тем, чтобы все-таки наконец-то переменить образ мышления и наконец-то принадлежать Богу. Бывает, человек отвечает, как здесь сказали, слышавшие это. Они говорят, да, не будет. То есть человек даже в таком, ну, можно сказать, уже конкретном случае встал в позицию, чтобы все-таки Богу плод не приносить. И я предлагаю помолиться нам Богу, чтобы нам Бог лично открыл каждому, где у нас возможность есть вот трудиться в его винограднике, что в нашей жизни может не совсем еще понято или не так, чтобы Господь нам это открыл. И чтобы все-таки мы искали, постоянно искали, чем и как и где мы могли прославить Бога. Это нормальная жизнь христианина. Помолимся об этом. Аминь.
Господь. Аминь. Я от сердца благодарю Тебя, что по милости Твоей великой мы будем находиться среди народа. Господи, я благодарю Тебя, что меня Ты спас и оправдал. И мне позволяешь принимать участие в награде Твоей великой. Господи, это мне стоит. Помоги, чтобы никогда с моей стороны не было опыта или зависти, или огорчения. Может быть, на тех, кто меньше трудится, или, как мне кажется, не трудится. Господи, чтобы я был очень внимателен именно к своему состоянию, к своему отношению к Тебе, ко спасению, которое Ты совершил. Чтобы мне стыдно трудиться в винограднике Твоем. Там, где Ты позволяешь, и столько Ты позволяешь. Пусть и в моей жизни прославишься Ты, Бог, Отец Небесный.